Здравствуйте, Татьяна Александровна. Очень приятно, что вы к нам сегодня пришли. Я должна сказать, что сегодня 20 июня 2024 года, а вас попрошу полностью представиться. Фамилия, имя, отчество.
Я Макеева Татьяна Александровна.
Прекрасно.
Сейчас пенсионерка.
Хорошо.
Отработала 40 лет в школах в Коломне, а начинала здесь поблизости в Кремле в третьей школе.
И давайте продолжим тогда ваш рассказ.
50 лет назад, 6 марта 1974 года, я пришла работать в третью школу пионерской вожатой. Сама территория Кремля была для меня неизвестна. Я совершенно с другого микрорайона родом, и поэтому для меня это было все абсолютно новое. В то время все церкви были разрушены. Там везде были склады, спортивная школа, что-то такое. И везде бегали школьники, любопытные. В монастырях жили люди. Причем в Новоколотвенном женском монастыре, сохранившихся в корпусах, кельях, так сказать, монашеских, коммунальные квартиры. Большой длинный коридор, комнаты. Мне приходилось к ребятам туда ходить, поэтому все это для меня было в новинку и интересно. Это женский. А Брусненский монастырь, он назывался мужской, потому что когда-то его создавали как мужской. Вот там и в жилых корпусах кирпичных жили люди, и на территории монастыря были построены домики, и там тоже жили люди. Но те, кто побогаче, имели дома на Казакова, Кремлевской, Лажево, Ложечникова. Ну, то есть это был достаточно густой микрорайон. Работа вожатой заключается в том, что работаю с детьми. И я вместе с ребятами облазила все. Все закуточки, все закоулки, все развалины. То есть все буквально. Местные жители, особенно Брусненского монастыря мужского, заинтересовались. Это что это? За девушка такая бегает? Откуда такая деловая появилась у нас тут? Они же все друг друга знали. Как выяснили, не знаю. Но выяснилось, что девушка-то наша. Моя бабушка Нюша работала в восьмой школе, да там, где современный краеведческий музей, уборщицей. А в подвале школы были оборудованы жилые комнаты. Там жили вот и уборщица со своими детьми, у нее было четверо уже детей, мало-мало меньше, и там даже учителя жили. Uh-huh. То есть это все было заселено. И вот эти, так сказать, старожилы выяснили, что Нюша уборщица, которая вообще уехала-то в 40-х годах, в конце 40-х оттуда, а они ее помнят. И младшенькая ее Раечка, 34-го года рождения, ну ладно. Это, так сказать, мои ближайшие родственники. И когда они выяснили, что я Нюшина внучка, меня приняли за свою. И если кто-то спрашивал там, чей такая деловая тут у нас бегает, они говорят: о, Таня-то наша, Нюша уборщица, дочка.
Угу.
Вот, и так я стала своей.
Замечательная история.
Вот. Я недолго проработала в третьей школе, вожатой 4 года. Ну вот, судьба. Спустя 10 лет я вернулась туда директором. То есть с третьей школой у меня связано Ага. Самые хорошие воспоминания.
Татьяна Александровна, а вот вы интересно рассказали, что вы с ребятами тут буквально везде все облазали, да? Может быть, вспомните какие-то истории, что тут происходило во время вот этих экспедиций, так скажем?
Нет, таких историй особенных мне не помнится. Понимаете, вот в те времена вожатая, ну, называлась старшая пионерская вожатая, это был человек, который организовывал в школе все, помимо уроков.
Угу.
Поэтому походы, зорницы, сбор макулатуры, металлолома. Вплоть до того, что приходила в школу на работу, а директор говорит: так, Славка в школу не пришел, иди буди. И я шла напротив монастырь, я шла в этот квартиру, я не знаю, бараки, как это назвать, не знаю. Темный коридор, все навалено, наложено, все. Я иду откуда-то из темноты. Ты к кому? То есть меня знали. Ну, я называю фамилию, к кому я иду. О, Господи, упадешь ты тут, пошли. Так, тут перешагни, тут таз, тут... А, сосед лежит, ладно. Ну, пьяный. И вот так я ходила. То есть вообще, конечно, с точки зрения современного, микрорайон был страшный. Ни освещения, ни фонарей, эти развалины. А люди тоже были разные. Ну, как-то вот так свободно ходила. Ну, из интересного, ну, например, сбор макулатуры.
Расскажите.
В школу должны принести все макулатуру. Несли все, все. Я принимаю с безменом, взвешиваю, записываю на соревнования. Вдруг смотрю, катят огромную бобину деревянную, а там, я не знаю, намотан картон. В Успенском соборе был склад картонажной фабрики. Как они открыли дверь, как они выкатили эту бобину с картоном, но они прикатили ее в школу во двор и сказали: макулатура, принимай, записывай в наш класс. Ну, конечно, получили от меня.
И обратно.
Да, заставила катить назад.
Mm-hmm.
Вот такой в основном. Всякие ребята были. Школа в те времена, вот в начале 70-х, она была очень, как бы скажем, переполнена. А потому что весь Кремль, он густо населен. Ближайшие деревни, совхоз Коломенский, поселок Радужный, Семибратское, Бобренево.
Mm-hmm.
Они все съезжались сюда к нам учиться. И вот когда 8-ю школу закрыли, нашу начальную школу перевели в то здание угловое Лазарева Ложечникова, потому что мы были переполнены. Вот.
А что вспомните о детях? Отличались ли городские от окологородских? Были ли какие-то для вас заметные отличия?
У меня... Знаете, какие-то такие самые добрые воспоминания и от детей, ну, дети, понятно, и от взрослых. Ну, например, бобреневские ребята пешком ходили утром в школу. Зимой, весной, в грязь. Но у них у всех хозяйство, и поэтому они должны были рано утром встать, натаскать корове, там, свиньям воды, а потом приходить в школу.
К 8 утра.
Да.
Угу.
Однажды по осени как-то идет в школу. Ну, я знаю, что он Сережка оттуда. Значит, сумка у него с учебниками. И в руках авоська. Сетка такая. А там свекла, моркошка, капуста. Вот так. Я говорю: ты куда идешь? Тебе мамка сказала: отнеси Тане на супец. Она же городская. И я получила вот такой от родительницы, от мамки подарок. Интересные, конечно, были. Потом я ушла в городские школы сюда уже работать. Ну, у нас там такие переводы были всякие. Конечно, отличались. Но монастырь-то сносили потихонечку, выселяли. И когда я пришла работать в Калычево в новостройку школу, там оказалось достаточно много наших монастырских, которые получили там квартиры. То есть все это взаимосвязано.
Вы там наши были в таком случае.
Я везде была наша. Когда я выложила ВКонтакте, в Одноклассниках этот свой пост, рассказ о своем юбилее, получил много откликов, комментариев внутри нашей Марины Беляевой. Моя пионерка. Но самый интересный один комментарий, который меня поразил. Читаю. Здравствуй, Таня. Я Гера Краснощеков из 8 А 1978 года. То есть они уверены, что Таня помнит всех. А Таня после этого 40 лет отработала в школе, и она сколько было? Ну вот, попереписывались. Я вспомнила Геру, я нашла его фотографии, я ему переслала. Все замечательно. Он мне прислал и свой дом, и жену, и собаку, и дочку фотографии. И, видимо, потом он сам, ну, ему уж по 60 лет, он понял, что как бы вдруг я не поверю, присылает мне вырезку из газеты. Краснощеков Герман Викторович назначается генеральным директором Дальневосточного морского порта в городе Находка. Мужику 60 лет. Такая должность. Забот вот столько. Возраст уже солидный. Он помнит Таню вожатую. Значит, было хорошо.
Да, было хорошо. Татьяна Александровна, а вот вы сказали, что это был не ваш район. А где вы-то жили? Где вы родились?
Я жила на улице Ливаневского. А училась я в 5-й школе. Это там, где напротив трамвайного депо сейчас спортивная школа по гимнастике. Там была школа, вот там я училась. И поэтому, конечно, для меня этот район... Но со временем он стал для меня настолько родным, что я до сих пор самое любимое место моих прогулок – это Коломенский Кремль.
А что вспомните из своего школьного детства? Как вам школа далась?
Я помню свою пионерскую вожатую, из-за которой я и стала потом пионерской вожатой. У нас была вожатая Корницких Тамара Васильевна. И у нас, мы были настолько активны, мы были настолько деловые, нам было настолько это интересно. И я думаю, что вот, глядя на Тамару Васильевну, вот на свою бурную школьную, вот такую активную жизнь, там лагеря пионерские, Артек, слеты, вот это меня подвигло, что я сказала, я пойду вожатой. И я пришла сюда вожатой.
Но прежде чем стать вожатой, наверное, пошли в институт?
Нет, в то время.
Как это все
происходило? Все после института везде устраиваются. В то время пионерской вожатой я устроилась, мне было 18 лет. Я поступила заочно учиться в пединститут, чтобы не отвлекаться от основной работы.
Понятно. Цель была работа.
Да. И закончила институт, потом дальше. Но вот эта вся учеба, она мне как бы так там была. Все, чего я достигла в своей педагогической деятельности, я считаю, что это мои вот эти университеты. Местные. Нет, я вспоминаю. У нас у школы был сад. Рассказать?
Да, конечно. Это вот в третьей школе, да, был сад?
Третья школа. Те школы пока не говорим, о них тоже могу бесконечно говорить. В третьей школе был огромный, шикарный фруктовый сад. Вот если представляете территорию, а от школы до колокольни и от памятника Кириллу Мефодию буквально прям до улицы, там улица идет частных домов Дмитрия Донского.
Да.
Это все был сад. Фруктовые деревья, в основном яблоки. Ну, были там грядочки, цветочки, эти дети, дети на уроках ботаники.
Это школьный был сад именно,
это
да?
Это была школьная территория, это был школьный сад. За ним ухаживали дети и учителя. А специальные были уроки ботаники, труда, дети там работали. Я помню даже по осени овощи, морковка особенно мне запомнилась, мытые Морковка лежала на блюдах в столовой, и любители брали ее, грызли. Но я осадим. Весной в мае он цвел. Эта красота, особенно со второго этажа школы, смотришь, это цветущий яблоневый сад, а дальше Москва, река и Бобренев монастырь. А осенью, в сентябре начинается учебный год, и как раз поспевают эти яблоки. Собирали яблоки тоже школьники, учителя тогда, это все так было вместе, дружно. И вся школа была заставлена такими огромными корзинами, полными этих яблок. И Антоновка желтая, и какие-то красные, я сейчас сорта не помню. Причем эти картины, корзины с яблоками в столовой на столах, в коридоре, мы их называли рекреацией, прям вот то на подоконнике, то кто там табуреточку принесет. Огромные корзины этих яблок. Мне кажется, хрустели, грымзли все. Чтоб действительно их ели. Ребята на переменах, учителя в перерывах. И даже те, у кого не было дома сада, они возвращались из школы, портфель и авоська с яблоками. И шли домой.
Так. А сколько такой яблочный коммунизм продолжался по времени? На неделю хватало этого урожая? Или меньше? Не припомните?
Я так даже не знаю, насколько его хватало. Ну, быстро он уходил. Быстро.
А сорта не припомните, Татьяна Александровна? Сорта яблок не припомните, какие росли?
Нет, я знаю, это штрифит. Потому что он был такой мягенький. Антоновка. Антоновка такая ядреная, крупная, желтая. Я же потом не видела таких, или мне так кажется, но таких не видела.
А кроме яблонь, вишни, там кусты смородины, что еще росло в саду?
Я не помню по поводу кустов. Вот мне запомнились эти грядочки, которые выращивали овощи, пропалывали. И, вы знаете, очень было мало цветов. Как-то тогда не принято было вот так сажать цветы. Ну, были там, конечно, какие-то, но вот так. Но в основном яблоневые. Это был настолько густой, что там легко было спрятаться. Дети, когда убегали с уроков, ну, по разным причинам, они прятались в этом саду. Прятались в этих зарослях, а которые поделовее убегали в кино. Кинотеатр «Восток». И когда эти были, так сказать, побеги массовыми, директор меня вызывала. Я говорю, так, иди. Они теперь там все на сеансе. Я приходила в «Восток». Говорю, здравствуйте. Они опять пришла. Служащая открывала вход в зал, включала свет. И мне говорила, ну где тут твои? Они, знаете, так рядочками сидят. Я так, подъем. Вставали, за мной гуськом шли, свет в зале выключался, и фильм продолжался. Вот, вы говорите, что интересно. Да все интересно.
Вот это интересно.
Интересно. В зале не так-то, зала не было. И мы ходили проводить всякие пионерские сборы, праздники в кинотеатр «Юность».
Где он сейчас Дом озера?
Он был кинотеатром, назывался «Юность». И на втором этаже вот этот огромный зал, он был без кресел, без всего. Мы там выстраивали всех с флагами, со знаменами, с барабанами, с горными, проводили праздники. Вот.
Давайте, может быть, поговорим. Это вот вы сейчас рассказали про сад на основе воспоминаний 70-х годов, да? 70-е вы вспоминали. А вот дальше, когда этот сад перестал существовать, вы не вспомните?
А я не знаю, как он перестал существовать. Когда я пришла, была назначена сюда директором в 84-м году, в 1984-м, он уже был заросший, запущенный. Это уже были такие дебри для меня, когда для директора это была вообще головная боль уже. потому что надо было что-то делать, уже покосившийся забор, развалившийся. И в то время как раз церкви передавали, храмы передавали православной церкви. Мне запомнилось, что ко мне пришел Николай Иванович Качанкин, как он представился, его поставили как раз настоятелем Успенского собора. Он пришел ко мне с такой просьбой, что мой забор, там какие-то развалины, очень близко подходит к шатровой колокольне. Uh-huh. Они планируют делать ремонт шатровой колокольни, ну, реставрацию, скажем. И можно ли мне им отодвинуть немножко мой забор? Uh-huh. Ну, буквально на метр. Мы вам поставим новый тес... Я как услышал, что мне новый забор поставят. А можно? Uh-huh. Можно. Двигайте куда хотите. Uh-huh. Так. Uh-huh. Ну, действительно, забор они и поставили. Но потом со временем все это пришло. А уж как там вырубали, как вы это вычищали, я это уже не помню. Я уже пошла дальше, дальше, uh-huh. в школу.
А сколько вы были директором третьей школы?
В третьей школе я директором была буквально немножко, 2 года. Ну, это такая тоже история. Школа старенькая. Все коммунальные системы старые. Все это рассыпается, разваливается. Крыша течет. Под школой котельная, которая топилась углем. Так вот, привезти зимой этот уголь, это было... проблема директора. Угу. Найти стопников, которые бы круглые сутки топили вручную, кидали руками уголь в котлы, угу. это тоже была проблема. Ну, то есть вот это хозяйственные дела, они были даже не столько трудны, сколько они меня отвлекали от работы с ребятами. Угу. Угу. А я все-таки не хозяйственник. И я... начала потихонечку, ну, ремонтировать, делать все я там, что могла, сделала. А в Горано тогда потихонечку, так сказать, капать. Угу. Отпустите на свободу, на волю. И вырвалась назад в свою 15-ю школу. 30 лет я отработала в Калычево, в 15-й школе. Ну, это уже другая история.
Нет, ну это тоже интересно нам. Да, то есть в каком году вы стали директором 15-й? Получается,
15-ю школу в Калычево построили и открыли 1 сентября 1982 года. Угу. Строил и открывал был такой замечательный директор Иван Александрович Поляков. Собрали новый коллектив с разных мест. Но тогда все было под руководством коммунистической партии. И поэтому идеологический отдел партийный вызвал меня, вызвал его и нам сказал: вот мы вам даем новую школу, вы будете вместе работать. Сложно, она так не совсем достроена. Сложно в том, что коллектив разный. И как сказала Ганна Михайловна Голландцева, инструктор горкома партии незабвенная, которую все боялись, она сказала: либо вы, ребята, вдвоем вытянете, справитесь, либо вас сожрут. И мы справились, и мы справились, мы создали необыкновенную школу. И вдруг в 1984 году, спустя 2 года, опять же, та же Ганна Михайловна сказала: молодец, девка, ты хорошо поработала. Теперь иди назад в третью. Ну, почисть там. Угу. Сопротивляться нельзя было, я не хотела. Угу. Ну, пошла. Угу. Вот так. И поэтому, когда я оттуда вырвалась, я вернулась назад к Полякову. И в 15-й работала до 2013 года. Угу. Тоже хорошо было. Но тут я уже была, в то время была должность организатора внеклассной, внешкольной воспитательной работы. А потом я стала социальным педагогом. Это было новое введение. Еще нигде не было этого понятия. Но времена заставляли уже заниматься проблемами. И так вот я отработала почти 40 лет. Уже там. Поэтому такое количество учеников и родителей за эти годы, что многие помнят, но я не всех узнаю. Поэтому прошу прощения, говорю, ребята, я уж так.
А какой период в своей профессиональной жизни считаете самым удачным, счастливым, может быть?
Я считаю, что все сложилось удачно. В основном, конечно, моя профессиональная судьба. Вся жизнь моя была посвящена школе, причем воспитательной работе с ребятами. Я не администратор. Я люблю прекрасные отношения с коллегами. Многие из моих выпускников вот по 15-й школе, эта школа была огромная, 1500. И многие потом, кончив школу, вступили в пединститут. После пединститута пришли работать. И вот сейчас они продолжают работать в 15-й школе. Угу. Мои девочки, как я их называю, и педагогами, и завучами. Так что вот, пожалуй, самое счастливое вот это время, когда я работала с ребятами.
Угу. Татьяна Александровна, а как менялся город вообще на протяжении вашей жизни? Можете как-то вот про это поговорить? Разные части этого города, и старый, и Калычёво на самом деле, тоже интересно.
Ну, про Кремль я сказала, да? Когда приняли решение реставрировать все, тут их стали выселять. Выселять стали в основном, конечно, вот, знаете, вдоль всей Кремлевской стены, с внутренней, да и с внешней, вот со стороны Маринкиной башни, стояли деревянные домики. Вот они прям вот-вот были напиханы, люди жили. Вот постепенно это все сносилось, убиралось, и людей переселяли.
А сносилось-то с напряжением со стороны хозяев этих домиков? Люди сопротивлялись каким-то образом?
Я не знаю подробности, но, судя по тем хибаркам, которые это были, получить, например, квартиру в девятиэтажном доме в Калычёво – это вообще запредельное счастье. Поэтому так как-то вот… Это была радость необыкновенная, это переселение и переезды. Люди же все здесь жили с печками, проблемы дрова, уголь и все прочее. Поэтому была великая радость, что они туда приехали. А в Калычёво? Калычёво, когда начали застраивать, это же было голое поле. И мне кажется, Калычёво – это вечная стройка, в моем понятии. Потому что когда построили 15-ю школу на пустыре. На берегу там такой овраг идет от кинотеатра «Русь». С этой стороны 16-я уже была, а мы с этой 15-я. Когда я туда пришла, это вообще голое поле, кругом строительный мусор. Это каркас построенный бетонный. А Иван Александрович такой радостный. Это будет школа? Потом каким-то лестницам самодельным настилом поднимаемся на третий этаж в какой-то проем. Он говорит, а это будет твой кабинет? Чудо было. К сожалению, умер в этом году. Вот было 25 лет со дня смерти. Я вспомнила. Чтобы все вспомнили, я сделала пост в соцсетях. Вспомнили. Хороший был человек. Калычёво заселяли, достраивали. Причем люди, которые не жили там и приходили первый раз, приезжали там даже ко мне там в школу, удивлялись, как я вообще ориентируюсь, где какая улица, где какой номер дома. Это же не разбериха. Я говорю, что здесь непонятно. Ну, был интересный случай. Должны были приехать москвичи. И я им говорю, я на работе, в школу приезжайте. Не приезжает в Голотвин. Спрашивают, как доехать до Калычёво. У них адрес бульвар, дом 9. Они доезжают до ЖБ на трамвайчике, выходят и спрашивают, скажите, где бульвар 800 лет Коломны? им показывает туда, говорит, вон. Они идут дальше, выходят на высокий крутой обрыв оврага. Спрашивают, а бульвар где? Подскажите. Им опять люди показывают на этот овраг и говорят, вот. Не понимают, ну, ищут, наверное, чистопрудный бульвар или что-то такое похожее. В общем, в итоге они бродили, подходят к зданию школы и говорят, ну, это же уж школа, но наверняка они знают, где 15-я находится. Подходит вывеска 15-я школа, поднимаются ко мне и говорят, Таня, ну, все-таки овраг-то где? Ой, бульвар-то. Я подвожу их во второй этаж, окно учительское выходит, подвожу их к окну и говорю, вот. Ну, на враг показывают. Ага. А вы говорите, как строилось? Так и строилось.
Угу.
Помню я все, конечно, что это Калычёва заселяли очень быстро, дома лепили очень быстро. И были и квартиры, которые людям дали, и много было домов девятиэтажных, были общежития. ДСК давали своим рабочим, ну, это мы называли общежитием. А так у них, так сказать, современная коммунальная квартира была, да, я входила, стучала или звонила, входила в коридор, комната одних родителей с ребятами, комната других, общая кухня, общая ванна, и вот так. Так жили.
Часть коммуналок, получается, перекочевала вот в эти новые здания, да, новостройки. Это на какое-то время случилось? Потом опять стали людей расселять поквартирно?
Нет, я думаю, что ДСК, который, домостроительный комбинат, который строили Калычёва, а в основном это они строили Калычёва, они набирали рабочих. А чтобы привлечь специалистов, им нужно дать какое-то жилье. И тогда часть квартир, которые они построили, я уж не знаю, как это оформлялось, но это была не собственность. Но вот туда заселяли семьи рабочих именно домостроительного комбината. Хотя один дом вот был, и я знаю, Весенняя 6, туда заселял Колом завод своих. Но там уже пошли все, квартиры давали. Даже понятие, да, давали квартиры. Это... Непонятно.
Ага.
Да, работала семья на Коломзаводе. Бесплатно получила двухкомнатную или трехкомнатную квартиру. А сейчас уже там внуки живут. Так.
Татьяна Александровна, вот важное событие в городе, 800-летие города. Вы помните что-то от этих дней, от празднования 800-летия? Как-то, может быть, участвовали? Какие события происходили?
Ну, практически школьники, ну и я с ними, участвовали во всех этих мероприятиях.
Как-то был, особенно отличались эти события?
Когда было очень много демонстраций, шествий всяких, митингов. Везде школьники были. На 19 мая мы делали свой собственный парад пионерских организаций, маршировали вот здесь перед Лениным. Чудесно было. А сам 800-летие, это же 1977-й. Я уже была... Нет. 87-й.
77-й. Угу.
80. Все запутаешься. Ходили с ребятами на мероприятия, но участие не принимали. Это уже настали времена вот этих массовых театрализованных представлений. Скопление людей было огромное, но не видно, что там происходило. Все действо, например, я помню, было у Маринкиной башни с этой стороны, с улицы Октябрьской революции. Мы пришли. Пришли не потому, что нас согнали. Мы пришли, потому что нам было интересно. Но мы ничего не увидели. А почетных мест в первых рядах нам не досталось. Вот. А так все были праздники, все это было.
А какие, может быть, еще городские события как-то повлияли на вашу жизнь или отразились на вашей жизни, на вашей биографии? Какие-то городские события, может быть, припомните?
Я всегда была в гуще всех событий. Все, что происходило в городе, и с ребятами, и сама, и так. И вот так, как мне кажется, все шло своим чередом.
Угу.
Ну, например, на всех партийных конференциях, комсомольских конференциях, там, съездах, слетах местного значения было приветствие пионеров.
Угу.
Я готовила детишек со стихами, с барабанами, с горнами. Они выходили в эти ряды. Еще уже тогда дворец колонна Ленина был построен там. Вот это все приходилось делать, репетировать, организовывать.
А что летом происходило у вас в вашей вот пионервожатской деятельности? Как вы лето проводили с детьми? Где, на каких базах?
Лето. Летом сессия. Я никогда не ездила работать в пионерские лагеря. Не ездила. Наверное, от того, что основная работа моя такая, что мне уже было не туда. А ну, лето был, я училась заочно, у меня был месяц сессии, а второй месяц отдыхала, сама путешествовала и так старалась сил набираться.
А не расскажете, где путешествовали? Что могли себе позволить? Какое путешествие летом?
Скажу. Зарплата вожатой была достаточно небольшая. Сейчас я не помню, уже 70 или с подработками 90 рублей будет. Но недавно только вспоминала этот момент, потому что сейчас уже не путешествую. А могла себе позволить купить билет на поезд, доехать до Симферополя. Там на Качуре, в Керчь, там у родственников загорали, отдыхали и все прочее. Оттуда на самолет, ну тоже из Симферополя тогда было, в Белоруссию, в Минск, к родственникам. Везде были друзья, поэтому я там все это гуляла, общалась, очень любила все смотреть. В Минске недельки там две побудешь, вдруг там звонят друзья из Риги. Ты где? Мы тут все собрались, а ты где? Я говорю, я рядом сейчас. С самолетиком в Ригу. И по осени, когда домой возвращалась, помню, опять через Минск, а улетала-то я в сарафанчике в Крым. В Минске на меня сестра надела, как сейчас помню, свое кремпленовое бежевое пальто, обмотала всеми шарфами все, и меня отправили сюда, потому что уже похолодало, а мне уже надо конец августа возвращаться. Так путешествовала. И ведь могла себе позволить.
Это в 70-е годы?
Да.
70-е.
Да, это было в 70-е. Но в 80-х, когда я работала уже в 15-й школе здесь, тут уже была зарплата побольше, потому что должность была уже административная. Я уже часы вела, уроки истории, так что здесь уже могла гульнуть.
Татьяна Александровна, а ведь вы были все время на виду, и наверняка вам хотелось, чтобы вы были выделены как-то, ну, у вас была красивая одежда. Как вы справлялись с этим?
Чем?
Ну, с пошивом платьев, с добыванием каких-то модных там жилеток, юбок или еще чего-то? Или это не ваша часть жизни?
По поводу одежды это вообще очень интересно. Ну, например, 70-е даже и как-то не заморачивались. В чем ходили, в том и ходили. Ну, чистенько, аккуратненько, у них уже всех и все. В 80-х уже хотелось во что-то, конечно, нарядиться. Проблема была в том, что я была всегда девочка полная, а в магазинах на полных женщин не было одежды. Предполагалась советская промышленность наша, предполагала, что если толстая, значит старая. И поэтому все те наряды, которые продавали в магазине, это действительно по фасону, по материалу, по расцветкам. Это было что-то такое старушечье. Но появились уже первые дорогущие магазины, бутики. И даже на толстых. Хотя вначале мы ездили специально в Москву для магазин для полных людей. Был такой магазин женской одежды. И там покупали себе. Мы молодые люди, которые вот не могли одеться.
Угу.
Ну, с одеждой еще такой случай. Началась у нас уже перестройка, наверное, ну, не знаю. То есть пошли у нас уже рынки. Вся колонна одевалась в Галутвине на рынке. Все. От мала до велика. Вот это был самый опасный момент. Потому что, о, купила на рынке кофточку. Ой, пришла на работу в обновке. Уроки. Класс открываем. Пятый. Три сидят в такой же горошек. А расписание же, да, проходит несколько часов, переходишь там в девятый, десятый, еще две в таком же. И я такая, с одного все рынка. Вот после этого я стала стараться пусть что-то, ну, старалась, конечно, хорошо, но только в магазинах. Только не с рынка, потому что... Хотя гороховая кофточка меня спасла. Я говорить могу бесконечно. Я в 15-й школе я получила классное руководство пятиклассников. А школа огромная, и здание начальной школы – это отдельный блок. И когда они в 5-м классе переходят в основное здание, где так много людей, они... И это они начинают бегать, теряться, все. А главное, чтобы я классный руководитель, меня надо запомнить. Поэтому у меня была такая тоже, почему-то все горох мне вспоминается, блузочка. Я ходила целую неделю, чтобы они зрительно меня узнавали в этой массе. А учительница химии была точно такая, ну, другой расцветки, другой, ну, горох. И вот она идет поначалу, коридор длинный, она идет в начале коридора, а мои из-за угла выбегают. И говорят, вот она! И бегом по полу скользят, перед ней тормозят. И говорят, блин, не там. Разворачиваются, убегают. Потом смеялись в учительской. И говорят, ну, Татьяна Александровна, ну, твои сегодня выдали. Я говорю, хорошо, что культурно сказали. Блин. Ну, вот так. Так что вот всякие были интересные моменты.
Угу.
Я любилась, я люблю свою работу.
А что с музыкой? Что вы слушали в разное время, там, 70-е, 80-е? А какие были возможности слушать музыку? В каких ситуациях?
У нас были пластинки. Был телевизор, чтобы посмотреть всякие вокально-инструментальные ансамбли только там, больше нигде. Потом появились пластинки, у нас были проигрыватели, потом появился магнитофон. Но это были в основном, почему-то мне помнится, вот эти вот тогда была такая мода на VR. И, ну, белорусы мои отдельные, любовь – это песняры, сябры, это у меня отдельная история. А вот... В основном вот это я сейчас даже не могу вспомнить вот точно, вот прям конкретно, что мне там нравилось.
А давайте поговорим о том, как отмечали праздники дома. Вот что, например, готовили для праздничного стола в вашей семье?
Салат оливье.
По всем случаям?
Действительно, праздники – это очень интересная история. На праздники принято было собираться всей роднёй. Ну, в основном, кто с кем близко дружил. Вот, например, у меня у мамы была большая семья, да? Два брата, она, сестра. Но они на свои праздники собирались там, в доме, где жила мама, бабушка, Нюша вот эта, которую на пионерский дом построили. Это я помню. Огромный стол. Вот так. Салат оливье по великим праздникам. Отварная картошка. Укропчиком. Соленье. Огурцы, помидоры, квашеная капуста. По большим праздникам вареная колбаса. Почему-то мне запомнилось сало. Вот сало из мясного, да, вот это было. Хотя жили не бедно, но собирались в складчину. То есть заранее обговаривались, кто что принесет. Причем деньгами никогда не складывались, а именно несли вот продуктами. И вот этот огромный стол. Нас, детей, сажали в другую комнату, нам тоже накрывали стол. Ну, потому что здесь на столе была выпивка, водка. Нас там. Самый большой праздник – это ситро, воспоминания детства. Вот, мы поели, выпили сладости, съели, нас на улицу гулять. Они пели песни хором. Все мне казались такие голосистые. У нас в доме, где я жила, это мой родной дом, и сейчас я там живу, улица Ливаневского. Это были район частных домов. Вы себе не представляете этот район?
Немножко, немножко представляю.
Вот перед нашей улицей до проспекта Кирова не было никаких построек. Это было поле, которое засаживали картошкой. А там, где санэпидемстанция, тоже с этой стороны, был конный двор, лошади. И все. Здесь Ленина, все остальное, площадь Советская, все это маленькие частные домики. Дома на нашей улице это давали участки в 1939 году деревенским, которые работали в городе на заводе. И поэтому моя бабушка со своей сестрой перевезли сюда дом из деревни, сруб пополам. И вот они здесь обосновались. Ну и потом так вся моя жизнь там прошла. Правда, конечно, уезжала я в Калычево. Но при доме было 5 соток земли. Воспоминания моего детства – деревья и кусты смородины, крыжовника и трава. Никаких огородов, никаких грядок, никаких цветов. Вот это сад. Причем папа привозил палатку, небольшую такую солдатскую, ставил, как сейчас помню, посреди сада на колышках. И вот мы в этой палатке играли, в основном, кругом это зелень. Ну, это вот где-то вот там начальная школа, конечно. Но поразилось меня, вот до сих пор поражает, что никаких ведь не было огородов. Приехали-то они деревенские, но в деревне-то у них наверняка это было. Нет. И вот некоторые деревья последние вот сейчас только выпиливаю, потому что уже просто старенькие. А так вот. Ну, в школьное время ездила в пионерские лагеря. Это был Северка в основном, потому что матушка работала в системе торговли. Артек.
Угу. Вот так. Татьяна Александровна, а может быть, вспомните что-то про магазин «Три поросенка»? Мы сейчас находимся с вами в доме, где раньше, вот в 60-е, в 70-е находился этот магазин.
Этот магазин связан с моей матушкой.
Ой, вот я как чувствовала.
Я даже принесла фотографию,
ага,
где есть парадная фотография всех работников этого магазина во главе с мужчиной-директором, я не помню его фамилии, и где сидит моя мама, ну, лет 18.
Угу.
Мама пришла работать в этот магазин продавщицей в 16 лет. Она...
В каком году?
Ух,
16.
50-й, наверное, да? Угу. 50-й. Да. Она была очень маленького роста. Из-за прилавка ее было не видно. Поэтому ей ставили такие поддоны деревянные, один на один, чтобы ее было видно, продавщицу, которая там стояла. Вот. И здесь вот она начинала. То есть у меня, хочешь не хочешь, с этой частью города все связано. Вот. А сама я этот магазин почему-то не помню. Ну, наверное, это было очень далеко нам все-таки с нашего микрорайона сюда ходить. Хотя за керосином ходили, лавка была около Пятницких ворот, там, наверное, где сейчас навигатор, вот там была керосиновая лавка. Вот сюда, оттуда ходили за керосином. А позже уже привозной был. И хлеб, и керосин, и все.
А как долго мама проработала здесь, в магазине? У нее были какие-то воспоминания об этом месте? Может быть, вы вспомните?
Я сейчас уже не вспомню точно по датам, но она наросла и продвигалась.
Угу.
Она начинала продавщицей. Потом, кстати, директор заставил ее поступить в техникум торговый. Сказал: девочка, тебе надо образование. Все, потом она поступила в техникум, потом она закончила институт и уже дальше пошла.
А техникум какой закончила? Это где?
Техникум назывался советской торговли в Москве.
В Москве. Угу. Заочно получается, да? То есть она и работала, и училась?
Ну, не помню я таких моментов. Нет, я так думаю, что она училась... Свободно от работы была, потому что у нее сохранились несколько фотографий тех там с подругами, тех времен, там они в Москве. Сейчас этого я не помню. Я в основном помню только про себя. Хотя вот вспомнили три поросенка, я вспомнила, матушка здесь работала. Мне просто там почему-то запомнилось, потому что смеялись, что папа ее нашел у трех поросят, маму мою.
В смысле, они познакомились здесь?
А купил за яблоки.
Расскажите.
Ну, папа родом оттуда, с Ливаневского. Мама в то время жила уже на Пионерской, там в районе молокозавода современного. А где уж они там познакомились, сейчас точно история умалчивает. Но ухаживал он. Он ходил сюда, приходил в магазин, приносил ей шикарные яблоки из своего сада, угощал. Это был подарок. Ну, встречал, провожал. То есть вот это у нас так все. И поэтому так это было, что он нашел ее в магазине у поросят. Да, там не было трех поросенков, там было у поросят. А у поросят свое нашел и за яблоки купил.
Это такая прибаутка семейная,
да,
была, да?
Это была такая семейная прибаутка. Легенда, но она правдивая. Правдивая. И всю жизнь вместе прожили. До самого конца. И все нормально.
А где дальше мама работала? В каких магазинах?
Мама как-то она больше... Она потом... Сейчас не помню про магазины. Был какой-то еще магазин на улице Пионерской. Но потом она в торг перешла в управление. И работала товароведом, старшим товароведом. Ну и потом пошла.
А как часто и по каким случаям ездили в Москву?
Кто?
Вы. Вот вы ездили же в Москву время от времени? Вы ездили в основном
в Москву?
В театр или в магазины? И каким образом добирались?
А из детства я помню, что у моей подруги была очень интересная матушка. Она покупала нам билеты, брала нас двух и электричкой возила в театр обратно. Потом уже, конечно, все поездки в Москву были организованы на автобусах. Очень много ездила с ребятами, и горки Ленинские, и сама Москва, и Мавзолей, и все музеи. Но это уже было все организовано. То есть и все у меня как-то, вся Москва была связана с поездки, вот такие. Хотя по молодости я очень любила одна ездить туда. Я приезжала на электричке, и перебывалась из туфель в тапочки, ну такие летние. И гулял по Красной площади, по всем улочкам, по Арбату, пешком. Так. Но то, что перебывала, вспомню. Но когда приезжала с электрички, выходила в Галутине, опять надевала каблуки. Там меня никто не знает. Вот Москва для меня была такая. Хотя, говорю, с ребятами очень много ездили. Например, тогда еще, но это еще было в третьей школе, а был организован поезд дружбы. И туда собирали группы школьников из разных городов, мне кажется, даже Московской области. И вот я с ребятами, ну, там учительница еще была, две мы были, ездили поезд дружбы. Он был Керчь, Новороссийск, Волгоград. То есть такие города, но туда надо еще все это на поезде, все это долго, все это так, все они у нас, правда, это был плацкарт, но мы рисовали какие-то стенгазеты, готовили номера художественных самодельных. То есть мы умудрялись еще в поезде проводить вот это вот время, досуг и здорово было.
Угу. То есть вы приезжали в место, и что там происходило? Вы размещались на какое-то время?
Мы приезжали туда. Там были организованы всяческие экскурсии, музеи по городу, все. День мы там гуляли, кормились. Потом мы возвращались в поезд. В поезде мы спали, переезжали в другой город, опять так же и опять. То есть у нас ночевка как таковая была только в поезде. Mm-hmm. Нет. А вот когда мы... Я была ученицей, и мы ездили с нашей вожатой Тамарой Васильевной, ездили в Ленинград. Вот там я помню, что она каким-то образом договаривалась со школой, и мы ночевали в школе на матах спортивных в спортзале.
Mm-hmm.
Но это уже были какие-то личные контакты. Хотя к нам тоже приезжали ребята и точно так же ночевали. А куда деваться?
Угу. Татьяна Александровна, может быть, вспомните что-то, связанное с нашими реками? С Москвой, рекой, Сокой? Какие-то путешествия или какие-то особенные?
Я как-то с реками не была связана. Мы... я даже не помню, какие это были годы. Мы ходили на Оку смотреть ледоход. Это было очень красиво. Эти заторы льдин, этот треск, этот вал, вот этот вот. А еще смотришь там на в Калычево с высокого берега туда. Вот это было здорово. А так, Москва-река это было как свое что-то обычное здесь, природное. Нет, ничего.
А с парком 50-летия октября есть у вас воспоминания? Что там происходило?
Шашлыки. А я не помню, когда его закладывали, и я в этом не участвовала. Но когда я пришла работать в 80-е, в 82-м, в 15-ю школу, это уже был лес. В народе это называется роща. Куда пойдем? В рощу. Куда, ну там местная, да? На лыжах кататься куда? Да вон, в роще. Уроки физкультуры лыжня была самодельная. Там проводились. Все это в роще. Какие-нибудь школьные соревнования, они на лыжах. Я за ними в валенках по сугробу, через поселок, через деревню, туда в рощу. Вот. А вообще люди там отдыхали. И действительно, делали шашлыки, отдыхали, поляна накрывали, расстилали все. Это было такое вот место, ну, Калычево, многоэтажные дома, ни одного деревца, ничего. Это же, конечно, глазам даже вот это. И вдруг лес перед тобой.
Угу.
Вот это я помню. Угу. Ну, а потом там его стали уже оборудовать более-менее. Но как оборудовать? С той-то стороны частники дома построили. Так что там от рощи уже ничего не остается. Хоть они в проекте есть у них, что они там все делают, облагородят. Я просто посмотрела, что от того парка 50 лет октября, который закладывался, его потихонечку вырубают, и там строят такие, как местные деревенские говорят, наша Рублевка.
Угу.
Потому что там такие дома, ну, при каждом доме территория.
Угу.
Это все вырубленные деревья, жалко.
Угу. Татьяна Александровна, может быть, мы заканчиваем? Может быть, вы о чем-то еще хотели рассказать, и мы не успели про это поговорить? Вот сейчас есть возможность.
Вы знаете, я говорить могу бесконечно, особенно про школу. Я даже не могу сказать. Вот третья школа – это была моя юность, мое начало. А 15-я школа, Калычевская, это уже все зрелые, взрослые годы. Но 15-я школа, где у тебя 1500 до 2000 учеников, это совсем другое государство, это совсем другая история. Ну, а так... Может быть, наверняка что-то есть еще, что рассказать. Пора заканчивать.
Хорошо. А мы сейчас тогда посмотрим фотографии.
Сейчас я вам буду показывать вот эти поросята.
О, какая роскошная фотография. Так, а где мама?
Вот это мама.
В самой середине, да.
Вот я так понимаю, что это где-то вот 50-й, может быть, 50-й, какой там второй год даже. Ага. Но это до моего рождения. Вот. И весь, наверное, вот коллектив на фоне витрин.
Да, это вот заведующий,
я Виктор думаю, Семенович, что это, да, заведующий. Королёв. Знаете, с возрастом я так стала жалеть, что почему не подписывали на фотографиях? Ну почему?
Угу.
Так, сейчас я вам покажу. Для интереса просто. Сейчас по порядку. Это просто для интереса. Вот эта девочка Марина Беляева.
Она нам не показывала такую фотографию.
Она никому не показывала. Когда она увидела в соцсетях, она: «Ой, Татьяна Александровна, Танечка, вот она». Это на блюдечко. Вот школьники третьи.
На блюдечке, да, это? А это, год какой? Подписан.
Это в зале школы. Пионерский праздник. Баянист, на сцене дети выступают. Это все вот я готовила. Это мы на блюдечко. На перемене выбегали все на блюдечко. Дурачились, фотографии делали. Вот сохранилось.
А кто фотографировал?
77-й. Это 77-й год. Но на этом, слава богу, подписано 7-я, 3-я школа. Я не знаю, кто делал. А вот они уже в 79-м, они закончили школу. Я уже там не работала, это они пришли ко мне домой показать. Вот уже, Марина. А? Я когда выложила к юбилею фотографии, Марина, конечно: «Ой, у меня нет таких». Я говорю: «Ну, тут нет таких, смотри». Вот 3-я школа. 75-й год, на демонстрации.
Это Октябрьская революция.
Вот это я. Несут эмблему школы. Дальше с флагами идет делегация школы. Вот так мы ходили на... Это ноябрьская демонстрация одета. Видите, как все тепло. Причем все рядились, наряжались. Это вырезано из альбома. А вот когда я делала коллаж по 3-й школе, по юбилею, 74-й год, это я. На ступеньках школы 50 лет назад.
Да, и вот дальше идет вот сад.
А вот это
который,
новый,
да?
Забор, которым огораживают этот сад. Просто его обновляли. Он до этого был старенький, а это вот, видите, его... Ну и вот он так вот пойдет, и там за школой.
А вот этот домик, он частный, да, был?
Частный.
Кажется, что он достаточно близко к школе стоит, этот домик.
Это уже вот эти дома, которые идут вдоль реки. Вдоль реки. Это улица Дмитрия Донского называется.
Понятно.
То есть, видите, насколько была школьная территория большой. Очень большой. Там были хозпостройки во дворе, это были эти котельные. О, про котельную, но это не на запись. Дядя Витя Истопник. Ох, Митяй был хитер. А вот так выглядела 3-я школа в то время.
Со стороны площади. Со стороны,
да, это со стороны площади.
Соборной.
Это со стороны площади. Огромные деревья. Кустарник был, несмотря на то, что не было ничего за мощение улиц, ничего.
Это какой год это может быть примерно? Вот эта фотография.
А это тоже 74-й.
А, тоже 74-й.
Да, да, да. Да, вот только фотография 77-го. Это просто показывает, какая разрушенная Тихвинская церковь была.
Это вы?
Это я. Это я. Посмотрите, какая дорога, заросли, кусты, разрушенные церкви. И это я в крепленовом пальто. Тогда было очень модно. И очень модно было делать химию. Я в кудрях.
Про это мы не поговорили, про химию-то.
Да. В кудрях. А мы много чего не поговорили. Так. Ну, это мои комсомольские билеты. Это уже только им интересно, которые... Комсомольский билет, отчетный. А вот такие значки у нас были, смотрите. Знаешь, какие были значки? Ленинский. Ленинская поверка. Поверка. Ленин. Ударник. Это два простых. Ну, это такая активная комсомолка была. Ну, это так, для интереса. Ударник летней четверти. Летние четверти – эти были трудовые лагеря. Это отдельная песня. Когда выезжаешь с ребятами на 4 недели, падаешь. К концу уже совсем падаешь. А куда деваться? И живешь в бараках там с ними. И работаешь. Вот еще какие фотографии. Вот это бабушки Бруснинского монастыря, которые определяли, наша девка-то. А вот это самое...
Это дворик, да, так выглядел? Какой-то
вот
общий
стол. Вот это самая бабушка Нюша. Это там, на территории Бруснинского, были такие дворы, ну, дома. Практически везде стояли вот такие столы с лавочками. Они или просто сидели, болтали, или в домино играли, в карты, в лото. Ну, кому что нравилось. А кругом вот эти кирпичные стены тех лет.
А на этой фотографии кто изображен?
А вот это тоже моя, вот это моя бабушка, а это не знаю кто.
Это Нюша?
Нюша, Нюша. О, это Нюша. Нюша. По которой меня и признали своей девкой. А вот моя мама. 52-й год. Смотрите, какие прически делали. Какие наряды были.
Помада. Это 52-й, да?
52-й. Да, это 52-й, да.
Мама подписывала вот
это? А это она писала, кому-то она посылала, чтобы вернули. А, нет, эту не помню. А вот мои молодые папа и мама.
А эта фотография где была сделана?
А вот я, судя по вот этому, это, наверное, где-то вот с Кверзайцева.
Такие чаши там были?
Чаши, да. Мне почему-то помнится, вот они такие здесь были. Ну, говорит, так жалко, что ничего не подписано. Вот это мне нравится фотография. Я думаю, что это год 58-й. Корыто. Корыто. Тазик. Это и моя мама, а это я. Но вот это вот, вот такие деревянные дома, которые ничем не обделаны, конечно, только пакли проткнуты.
На Ливаневского вот. Это домик? Где это?
Нет, я думаю, что это где-то вот... Она же стирать ходила к соседям. Я так думаю, зарплат подрабатывала. Это не наш двор. Я вот... Это точно не наш двор. А вот то, что сама стиральная доска и тазик, и согнутая мама, которая там стирает. А вот эта фотография моих родственников, я определила, что это 58-й год, потому что вот этот вот малыш, который там завернут, это мой двоюродный брат. Просто посмотреть сам наряды, одежда тех лет, как они были одеты, да?
Вот, при костюмах, при кепе.
Наверное, они прихорошились, конечно, чтобы сняться-то на фотографию.
А что это за место, где это снимали? Видимо, это одно и то же место.
Я думаю, там что ограда. Это... Хотя нет. Я вначале думала, что это ограда... Банка? Нет, это не банковская ограда.
Ну, ближе к Коломзаводу,
жалко,
может быть?
Ничего, а?
Может, к Коломзаводу ближе, нет?
Нет. Это, видимо, делали какую-то парадную фотографию, потому что вот эта тетя Надя, которая родила Сережку, это дядя Витя, мамин брат, отец этого...
Новорожденного.
Почему они все собрались... Может быть, праздник какой-то был, они праздновали рождение этого ребенка, потому что вот это-то мужики-то все семейство наше.
А кто здесь? Кто вам приходится? Каким образом приходится вам?
Это Виктор Мамин, самый старший брат. Этот Николай, двоюродный брат. Это баба Нюши, брат Петр Нюшин, то есть... Дядя мне дед. Это Василий, муж маминой сестры. Но судя по тому, что все мужики здесь собрались на фотографии, наверное, это был какой-то праздник. А после праздника их вот запечатлили. И, может быть, все-таки это было связано с рождением Сергея, а он у нас родился в 58-м. Бабушки нарядные все, девочки тоже. Ну, просто фотография интересна вот этой одеждой тех лет.
Да, спасибо вам большое. Спасибо.